«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Программа «Без дураков» с Кириллом Вышинским. Меня зовут Алексей Тимофеев, исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня», член Совета по правам человека. Кирилл Вышинский с нами на прямой связи. Кирилл Валерьевич, приветствую вас. Здравствуйте, с праздником.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей. С праздником всех наших радиослушателей. И очень приятно, что мы сегодня сможем с ними поговорить.
Это правда. Но тогда, собственно, с этого и начнем, с всяких структурных моментов ближайшего часа эфирного. Значит, так. Ну, во-первых, трансляция на Рутюбе должна быть, если Рутюб, так сказать, нет, Рутюб по-прежнему не работает.
Не ожил,
да. Но во ВКонтакте все работает. Во ВКонтакте все работает, так что во ВКонтакте нас можно слушать, смотреть и принимать участие в нашем опросе. Мы сегодня, не мы, в смысле Кирилл Валерьевич, решил вот что спросить у нашей аудитории. На Украине официально празднуют не 9 мая, а 8. Это хорошо известно. На Украине официально празднуют не 9 мая, не День Победы, а 8 мая. Три варианта ответа. Это трагедия для нас, россиян. Это трагедия для них, украинцев. И ничего страшного. Все равно что-то празднуют и те, и другие. Вот три варианта ответа. Пожалуйста, зайдите во ВКонтакте. Если вы не подписаны на нашу группу, обязательно подпишитесь. Примите участие в опросе. Просто интересно, что вы думаете по этому поводу. Ну, если есть что там сказать, пожалуйста, на номер WhatsApp 968-766-3311 968-766-3311 можно также написать свой комментарий в Telegram-канал «Радио Спутник». Мы все за всем следим, ничего не останется без внимания. Уже 24 человека проголосовали во ВКонтакте, комментарий пока один, у них европейское время. Вот так отреагировал Георгий Головлев.
В общем, ну, мы да. Это обсудим, кстати, по поводу европейского времени.
Да, совершенно верно, да, любопытно. В общем, на Украине официально празднуют не 9, а 8 мая. Это трагедия для нас, россиян, это трагедия для них, украинцев, или ничего страшного. Обязательно зайдите, проголосуйте. Мы чуть позже к этой теме, а пока к повестке нынешней военной...
Да, к последним новостям.
Да, 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 совершенно верно. Военные Луганской Народной Республики при поддержке российских военнослужащих вышли на рубежи административной границы ЛНР. Об этом заявляет официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. По словам генерал-майора, военным удалось завершить зачистку от националистов населенного пункта Попасное, прорвать глубоко эшелонированную оборону ВСУ. Сообщает Коношенков, что при выходе к границе ЛНР уничтожено до 120 украинских военных и 13 единиц бронетехники. Как бы вы, Кирилл Валерьевич, охарактеризовали прорыв, значимая веха вот в событиях ВСО, военной специальной операции?
Ну, без сомнения, потому что нужно просто понимать, если взглянуть на карту Луганской области, то вот часть, которая находится возле административной границы Луганской области, это граница Луганской и Харьковской областей. Это, наверное, самая плотная такая городская агломерация. Значит, она вся насыщена поселками городского типа, районными центрами. Ну, там есть и более-менее крупные города, ну, относительно крупные. Ну, я просто хочу, чтобы наши слушатели понимали, что Попасное – это районный центр с населением до 91 года порядка 30 тысяч. Вот, насколько я помню, на 15 или на 18 год там было порядка 20 тысяч. И, собственно говоря, это такой как бы... Ну, раньше это был такой узловой центр на железной дороге, и там существует вагоноремонтный завод. Собственно говоря, это и было основным предприятием этого поселка. Вот, вот примерно из таких вот этих, из такого рода поселков промышленных, ну, поселка городского типа, да, они стали райцентрами таких из небольших городов, и состоит вот фактически вся полоса вдоль границы с Харьковской областью. Очень плотная агломерация, и понятно, что это, конечно же, ну, просто великолепные естественные препятствия и такие небольшие города легко превратить просто в крепости. Значит, Украина, которая давно избрала своей тактикой втягивания вооруженных сил республик и российских вооруженных сил в уличные бои, в городские бои, она, конечно, устроила там такую серьезную шеломенную оборону. И то, что она прорвана, продавлена, это, конечно, серьезный сигнал. Ну, вот это просто демонстрация успешности проведения спецоперации. То есть, что, ну, конечно, мы все ждали каких-то быстрых действий, да, но повторюсь, что вот там настолько все было залито бетоном, залито, так сказать, были созданы такие жесткие оборонительные рубежи. И плюс, повторюсь, это естественная городская, это естественные препятствия в виде городской застройки. Вот, наконец-то, опасно продолжается зачистка, но фактически она уже взята. И действительно, она фактически, она практически находится на границе между Луганском и Харьковом. Это, конечно, серьезная демонстрация того, что спецоперация, если нам казалось, еще, положим, там 2-3 дня тому назад, что там все замерло, как-то нет никаких серьезных достижений, то она все равно продолжается и налицо определенные успехи.
А ВСУ, на ваш взгляд, будут предпринимать попытки отбить Попасную?
Понимаете, как бы в чем вообще специфика этой современной войны. Я разговаривал с разными людьми, которые там побывали в войне, что фактически на сегодняшний день мы-то себе представляем войну как классическую войну 20 века с линией фронта, которая, значит, непроницаема. С одной стороны противники по разные стороны этой линии фронта, а в современной войне практически линии фронта нет. Она вся такая, как бы, ну, есть блокпосты на дорогах, да, которые как-то определяют, где заканчивается одна зона контроля, начинается зона контроля другая. А по большому счету вот такой жесткой, с окопами, значит, с четкой линией фронта, ее нет. И все крутится как бы вокруг населенных пунктов. Под чьим контролем что? Я думаю, что если уже ВСУ ушли из Попасной силы ее, то вряд ли у них хватит возможностей и сил для того, чтобы совершить контрнаступление. Я просто в это не верю. Тем более, что есть такие как бы косвенные признаки, по которым можно судить, что проблемы серьезные начались у вооруженных сил Украины. Ну вот, например, на прошлой неделе было принято решение Верховной Радой, принят закон, который позволяет подразделения территориальной обороны использовать не только на месте их формирования, то есть в конкретных городах, но и по всей территории Украины. Это значит, что батальоны тиробороны, которые предполагалось как формирование из местных жителей, которым раздают просто стрелковое оружие, легкое, значит, для того, чтобы они, ну, как бы защищали свои дома, теперь они будут перебрасываться по всей стране и, соответственно, подтягиваться к вот этой самые линии соприкосновения, линии фронта. Это значит, что похоже, что ресурсы ВСУ, ну, мягко говоря, заметно тают на глазах. Приходится использовать подразделения, которые вообще-то, так сказать, к ведению серьезных военных действий, ну, просто-напросто не предназначены для этого, не предусмотрены, да и не способны, потому что это люди, которые вчера были, так сказать, мирными гражданами, и сегодня они получили в руки оружие. То есть никакого боевого слаживания, никакой боевой специальной подготовки. Да, они, собственно говоря, и вооружены, вот так сказать, на скорую руку. Да, автоматы розданы, но нет у них никакой тяжелой техники. И более того, там есть особо циничная история с теробороной, с ее использованием в ходе боевых действий, что, как мне рассказывали уже несколько разных людей, что их размещают фактически на первой линии, значит, перед подразделением ВСУ. И, что называется, их используют как сигнальную систему. То есть, когда слышно, что там идут бои в месте расположения, то ВСУ, значит, понимает, что началось движение. Да? Значит, начались наступательные действия подразделений милиции народной и наших вооруженных сил. И, по сути, это как бы, знаете, ну вот, как привязать собаку к дереву, да? значит, она начнет лаять, когда пойдет, например, зверь какой-то крупный, uh-huh. или там, условно говоря, начнет приближаться неприятель. Но она и первая погибнет. Просто потому, что ее цель просто вот подать сигнал, а никак не остановить, не задержать. В общем-то, это такая, в общем, циничная история, когда плохо обученных людей, плохо вооруженных с точки зрения современного ведения современной войны, значит, их оставляют вот таким живым щитом, который должен послужить просто сигнальной системой, свидетельствующей о приближении серьезных сил противника. Циничная история.
Циничная, да, абсолютно. Слушайте, ну и вопрос с другой стороны. Понятно, что мы там и не в курсе, и вообще не будем там обсуждать планы российских военных, российских вооруженных сил. Но вот с точки зрения гражданина, с позиции, хочу спросить у вас, а нужно ли продвигаться дальше в этом направлении? Ну вот сейчас все на границе, выше на границе административные. То есть весь ЛНР в рамках тех границ, которые обозначены в Конституции Народной Республики. А нужно ли идти дальше?
Ну, давайте вернемся к тому, какие цели у специальной военной операции. Это демилитаризация и денацификация. Очевидно, что с выходом на административные границы демилитаризация, ну, фактически, да, серьезный кусок работы сделан, но она точно не будет закончена. Это очевидно. А значит, цель не будет достигнута. Это первое. Второе, денацификация, цель, которая менее понятна и не так четко определена, но тоже очевидно, что если не добиться каких-то, ну, политических решений на Украине, а, собственно говоря, вот это окно договоренности, переговорный процесс, который существует и существовал практически с первых дней начала спецоперации, он и был предназначен для того, чтобы реализовать политические, или, по крайней мере, добиться неких политических решений со стороны Киева, для того, чтобы можно было быть уверенным, что вот процесс денацификации в той или иной степени как-то бы начал на Украине реализовываться. То есть, видимо, ну, это моя реконструкция, или мое предположение, то есть, видимо, должна была идти речь о запрете деятельности каких-то определенных партий, значит, наверняка о каких-то иллюстрационных мероприятиях, связанных с пропагандой национализма и людей, которые этим делом занимались, ну и так далее. Да? И понятно, что на этом этапе, вот, с выходом на административные границы, эта задача точно не реализована. Она должна быть решена, в первую очередь, конечно, политическим путем. И в этом смысле, ну, уже понятно, что Киев, если первоначально еще, как это сказать, готов был идти на какие-то переговоры, то сейчас уже там звучат декларации, что ни о каких договоренностях речи быть не может. Да и понятно, что и Запад это уже не допустит. Да и потому, как, что просачивается в украинские СМИ, уже известно, что приезд Бориса Джонсона был связан в первую очередь именно с этим. Он фактически остановил переговорный процесс, просто предъявив Зеленскому ряд ультимативных требований. Ну вот, понятно, что, увы, вот это окно возможности, оно не было использовано и, скорее всего, уже не будет использовано.
Давайте, так сказать, прямо вот по ходу эфира определимся. У нас есть еще несколько новостей, которые хотели обсудить, но мы можем не обсуждать, а сейчас перейти к теме нашей заявленной. Как вам будет удобно?
Ну, давайте, как сказать, что называется, на ваш выбор.
Давайте тогда еще, хорошо, пару новостей, позвольте, так сказать, возьму тогда ответственность на себя. Да. Продолжая тему Луганска, просто будем короче здесь стараться. Родион Мирошник, и мой хороший знакомый, я думаю, и ваш посол ЛНР сейчас в России, заявил, что открытие посольства в Москве потребуется, для открытия посольства ЛНР в Москве потребуется недели. Вот история с этим посольством. Вообще, что думаете по этому поводу?
Нет, ну, без сомнения, после того, как... Ну, это естественный процесс. После того, как республики были признаны, а они давно уже обрели... Ну, скажу, что, наверное, если не все, то практически большинство признаков государственности. То есть у них есть своя внешняя политика, которую реализовывают МИДы и ДНР, и ЛНР. Я хорошо знаком с МИДом ЛНР, знаком меньше, но тут только с Родионом, да, в силу того, что мы очень часто с ним пересекаемся на различных эфирах. Да, ну и, собственно говоря, я знал Родиона, ну так, правда, понаслышке, еще во времена работы на Украине, потому что он возглавлял телерадиокомпанию луганскую государственную. Ближе знаю министра иностранных дел Донецкой Народной Республики, госпожу Никанорову. С ней несколько раз встречался, записывал с ней интервью. Значит, очень милая, серьезная и такая деловая девушка, которая очень ответственно подошла к своей должности. И вот сейчас у нее точно появится большой фронт работы. И, естественно, с фактом признания, ну, понятно было, что только вопрос времени.
Но, да, вопрос, мы так все там, около... Я тоже тут возьму на себя в каком-то смысле ответственность и сошлюсь на своих знакомых, например, которые живут в ДНР, близких там, да. Конечно, они все эти 8 лет говорят словами, которые потом произнесла в эфире Маргарита Симонян, да, «Матушка России, забери нас домой». Да. Эта формула действительно живет там. Живет на протяжении 8 лет. И в 2014 году у жителей Донецка и Луганска это демонстрировали на референдуме. Да и сейчас, так сказать, я думаю, в большей степени даже хотят в Россию. А речь идет о посольствах. Одно другому противоречит или нет, на ваш взгляд?
Ну, слушайте, мы же исходим из той реальности, которая есть сейчас. Да? Сейчас это независимые признанные государства. Какова будет их судьба там, в перспективе ближайших месяцев или лет, сказать сложно. Но, знаете, я, например, с 2014 года слышал разные точки зрения от разных людей в республиках. И, в принципе, очень часто от тех, кто, так сказать, от мэров городов, значит, от людей в Донецке, которые, так сказать, там, ну, принимали решения или были интегрированы в систему власти, они говорили, что для нас важно это признание. То есть вот как только мы будем признаны, то есть мы точно выходим из серой зоны, и мы начинаем жить так, как мы могли бы жить давно. То есть у нас появится реальный товарооборот, а не тот, который там происходил через Осетию или там еще через какие-то такие серые схемы, но просто в силу непризнанности. У нас появится возможность работать, у нас появится возможность принимать инвестиции, заработают банки и так далее, в том числе и российские банки, поскольку это будет признанная территория. И в этом смысле, ну, понятно, что сверхзадача, особенно которая была еще озвучена на референдуме, да, возможно, войти в состав Российской Федерации. Хотя нет, извините, вот тогда вопрос, по-моему, не стоял. Тогда стоял вопрос о независимости. Этот вопрос о присоединении к России не выносился на референдум, если мне память не изменяет. Но просто вот честно вам скажу, что достаточно большое количество людей мне говорят о том, что вот признание – это наша главная цель, и после нее у нас жизнь точно изменится. Поэтому я подозреваю, что пока как бы люди будут осваивать, ну, вот ту реальность, которая есть. И для них это уже, для республики, это уже такой большой шаг вперед.
Да, но тут тоже, собственно, как с ходом операции, да, тут не стоит и торопиться, так сказать, и понятно все сложности, политические, дипломатические, всякие юридические, прочее-прочее. Здесь действительно желание понятно поскорее, так сказать, но вот нужно действительно соответствовать. Еще одна новость. Байден сегодня заявил, что он обеспокоен. Обеспокоен Байден тем, что у российского президента Владимира Путина нет плана по выходу из сложившейся ситуации на Украине. Глава Белого дома назвал российского президента расчетливым человеком и сообщил, что вот действительно беспокоится из-за того, что у Путина якобы нет плана по выходу из конфликта прямо сейчас. Честно говоря, даже в нашем эфире звучали такие тезисы, ну только не тревожные, да, а что, дескать, ну, время покажет, собственно, планы рождаются из хода действий, возможностей и прочего. Некая финальная итоговая картинка. Ее сейчас якобы нет. Есть она или нам просто ее не озвучивают, не обрисовывают эту итоговую финальную картину, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, вот это заявление Байдена, оно мне вообще, если честно говоря, ну, понятно, что у него много разных ярких заявлений, которые мы слышим в последнее время. Мы подсмеиваемся иногда над его ошибками, оговорками и так далее. Но вот это заявление, оно меня обескуражило, если честно. Потому что люди, которые закрыли окно политических, возможностей политических договоренностей, то есть реальный способ выйти из конфликта с главным, собственно говоря, с договоренностями о мире. И эти люди, весь коллективный Запад, понятное дело, что американцы в первую очередь, они это окно закрыли. И после этого Байден говорит, а вот меня беспокоит, как же они теперь будут выходить из этой ситуации? Ну, значит, если вы оставили только один выход, значит, только будет, это будет военное решение. Да? И здесь просто действительно мы пока точно, ну, это, я думаю, что это будет решаться в течение ближайшего месяца, как раз по итогам большого противостояния на Донбассе, где, говорится, где остановиться. То есть где будет вот то место, после которого... Но все равно мир должен наступить. Да, результат, любая война заканчивается миром. Значит, все равно будут какие-то договоренности. Просто теперь, наверное, это уже будет подписание акта о капитуляции. И вряд ли он будет подписываться в Москве и по итогам, так сказать, победоносного шествия в украинской армии.
Да,
вот в это я точно не верю.
Действительно, в это там совсем не хочется верить, и нет оснований, да, для того, чтобы видеть такую картину. Но вот даже там после вчерашней речи президента во время парада, посвященному Дню Победы, тоже вот высказывались такие мнения, что сейчас определяется мироустройство. То есть стороны... это, речь даже не идет об Украине, да, речь идет о России, Соединенных Штатах и Китае, которые не публично там... договаривается по сферам влияния на нашей планете. Как вам, это конспирология или действительно у этого может быть какая-то реальный фундамент, реальная основа?
Я не очень верю, да и, собственно говоря, у меня нет оснований для того, чтобы какие-то строить предположения о сферах влияния. Мне кажется, что эта история со сферами влияния, это все вот такая... Ну, политика колониализма, да, значит, когда, ну, были колонии де-факто, и это было де-факто и де-юра сфера влияния, а затем, как бы, когда колониальная система была разрушена по итогам Второй мировой войны, она рухнула, то вот тогда просто появились сферы влияния. Такой эвфемизм, который, значит, да, колонии юридически стали независимыми, но де-факто они были зависимы, и это определялось как сфера влияния. Вот я в это уже не верю в 21 веке, просто в силу того, что, ну, очень сильно изменился мир. И вряд ли можно... Да, кому-то хочется сохранять эту политику сферы влияния, но еще во время Мюнхенской речи в 2007 году Путин сказал, что вы живете какими-то реалиями прошлого века. Вот вам кажется, что мир может быть однополярным. То есть у вас есть сфера какая-то, у вас есть гегемон, и какая, у него различные сферы влияния. Все. Эта схема, она не работает. Вы посмотрите просто трезво на реальность. Ну, тогда не хотели смотреть. Наверное, и сейчас не хотят принимать эту реальность. Но эта реальность окажется, мне кажется, сильнее, чем любая схема, которую рисуют там в Вашингтоне или в Брюсселе. Поэтому я не очень верю в сферы влияния. Но то, что, и то, что вот это сейчас будет уже, как бы так сказать, не только де-факто, но как-то, наверное, и де-юре. Хотя, опять же, тут де-юре точно нельзя закрепить то, чего не существует де-факто. Да? Значит, но, наверное, это как-то просто будет, станет уже просто очевидно. Очевидно, ну, что называется, по факту. Вот когда факт будет просто предъявлен этому коллективному Западу.
Ну да, ну просто много даже там, не просто там про сферы влияния, а такие абсолютно глобальные, всеобъемлющие вещи и слова произносят. Да, мироустройство, смена мироустройства. Вот мир не будет прежним, мы слышим. И многие, так сказать, позволяют себе транслировать... Ну, позволяйте, может быть, не самое удачное слово, да? Но, в общем, некие транслируют, манифестируют свои видения вот этой итоговой некой картины мира. Вот как она будет на чей-то конкретный взгляд, экспертный, так сказать, и так далее. Вот тут у нас буквально там 15 секунд остается. Что думаете по этому поводу? Ну, нужно транслировать свои воображения будущего нашей планеты или нет?
Я думаю, что реалии будут настолько неожиданными, поскольку сейчас действительно меняется все в корне, что гадать на кофейной гуще и строить какие-то предположения, мне кажется, это совершенно не... Ну, такая как бы неблагодарная история. Единственное, в чем я убежден, что наверняка с треском рухнет вот этот вот миф об открытом мире. О том, что вам нужно только быть конкурентоспособными, а мир открыт, значит, вы вышли, так сказать, на рынок с вашими идеями, с вашими, так сказать, товарами и так далее, и все. И вот как бы просто боритесь в этом открытом и либеральном и честном мире, значит, за место под солнцем, и тогда, ну, такая вот американская мечта, тогда все будет у вас хорошо. Этого не было по факту, и, наверное, теперь это как бы идеология просто она рухнет под...
Да, мы прерываемся сейчас на выпуск новостей. Да, прошу прощения, что перебил. Выпуск новостей, после чего продолжим и перейдем к основной теме нашей беседы с Кириллом Вышинским.